Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер». Сегодня я проведу я, Ростислав Ищенко. Поздравляю всех с Днем России. И в прошлый раз, прежде чем отвлечься, да, на беседу об актуальных событиях, мы с вами остановились на начальном этапе создания еще предгосударственных структур, когда человечество стало выделять специальных людей для выполнения специальных функций в рамках племени, рода, для того, чтобы контролировать внутреннюю жизнь, и в основном для того, чтобы обеспечивать внешнюю безопасность. На определенном этапе, в принципе, на достаточно длительном этапе, даже на этапе существования первых государств, не совсем первых, там до 500 года до нашей эры, примерно до 600, в некоторых случаях и позже, многие обязанности подобного рода выполнялись на общественных началах за свой счет. Ну, например, в Афинах практически все государственные должности отправлялись за свой счет. Более того, даже флот строился за счет капитанов кораблей. То есть, если вас избирали навархом, то вы должны были построить корабль, набрать команду и содержать его за свой счет. Это была ваша почетная обязанность, кого попало, они изберут. Избирали тех, у кого есть деньги. Значит, для того, чтобы таким образом обеспечивать государственные потребности. Это, кстати, к вопросу там, о прогрессивном налоге, кому угодно налоге. Длительное время государство вообще практически не собирало налоги. Значит, потому что, опять-таки, выполнение обязанностей возлагалось на определенных лиц с определенным доходом. Значит, там, где налоги собирались в основном в натуральной форме и направлены были, как правило, на создание государственных резервов для того, чтобы в тяжелые годы можно было кормить людей и для того, чтобы оставалось зерно на посев и так далее. Кстати, библейская история о Моисее, который в течение 7 тучных лет собирал зерно в житнице, а потом в течение 7 тощих лет кормил египтян, значит, собранным. Это, в общем-то, практически калька с того, как действовало первоначальное государство. То же самое, допустим, происходило в Китае, где государственная власть постоянно была озабочена созданием запасов, так как крайне рискованным было земледелие из-за постоянных паводков, неустойчивого климата. Даже в те времена, когда еще кочевники были далеко от китайских границ относительно, государство не выросло до таких размеров, даже тогда год на год не приходился. И, соответственно, первейшей функцией государства внутренней было создание вот этих самых резервов. То есть все государственные службы, да, административные, политические, военные, фактически производились за свой счет людьми. Поэтому, допустим, там набирали греки в тяжелую пехоту тех, кто в состоянии был приобрести полную паноплию. И не только греки, и другие также примерно поступали. Значит, кто был победнее, того набирали в легкую пехоту, а кто был способен приобрести коня, того набирали в конницу. А кто был способен построить корабль, тот становился капитаном этого самого корабля. Вот. Точно так же набирали судей, точно так же набирали администраторов, точно так же набирали стратегов. Ты в состоянии, значит, оплачивать из своего кармана эту должность, значит, ты будешь ее занимать. Ну, если тебя выберут, потому что таких, как ты, как правило, несколько. Это обеспечивало, в общем-то, существование государства практически на безналоговой основе. Когда все, что рассматривается как налог в государствах первоначального периода, в основном, не буду говорить, что во всех абсолютно случаях, потому что там уходило что-то на храмы там, и так далее, но в основном это да, представительские расходы, значит, но в основном это создание резервов на период сложностей всяких продовольственных, ну, не только продовольственных. Значит, по мере расширения интересов, по мере возникновения новых направлений человеческой деятельности, государство привлекалось к обеспечению их тоже. Ну, например, той же самой Ассирии, Вавилонии, значит, требовалось обеспечение внешних торговых связей. Они вели активную внешнюю торговлю, причем значительная часть необходимого, можно сказать, потом уже даже жизненно необходимого для их существования вывозилась из-за рубежа. Внешняя торговля и сейчас бывает рискованной. Могут по случаю каких-нибудь санкций конфисковать имущество. А в те времена риск был вообще очень велик, поскольку ограбить могли за пределами городских стен везде, а за пределами границ собственного государства тем более. А зачастую торговцам надо было преодолеть несколько границ. Поэтому на первоначальном этапе торговцы выступали как государственные агенты. То есть они не были самостоятельными купцами, по крайней мере, в Месопотамии. Но это, в общем-то, центр цивилизации. Там, как торговали между собой первобытные племена на окраинах цивилизации, сложно сказать. Ну, наверное, так же, как и везде. То есть где-то встречались, значит, и если не убивали друг друга, то чем-нибудь менялись. Упорядоченная торговля межгосударственная в Месопотамии велась под государственным контролем за государственный кредит. И, повторяю, торговцы выступали государственными агентами, то есть они что-то зарабатывали, но торговали в том числе и от имени государства. То есть появилась новая сфера деятельности, она оказалась достаточно важной для всего общества, государство взяло ее под контроль. Таким образом, собственно, функции государства постоянно разрастались. Я уже говорил в прошлый раз, государство с момента своего возникновения становится самодавляющей величиной. Это уже не просто набор людей, которые приняли какое-то решение о создании каких-то структур. Эти структуры уже существуют в самостоятельном режиме, существуют как живой организм. И у них даже есть чувство самосохранения. И если они попадают под удар, то есть, допустим, общество решает, что какая-то структура не нужна, и пытается ее распустить и ликвидировать, то эта структура начинает защищаться. Значит, в одних случаях она объясняет, что она очень нужна, значит, и, может быть, даже убедит, а может быть, и не убедит. А в других случаях иногда она применяет и силу для того, чтобы отстоять свои позиции. Потому что, повторяю, у государственных структур возникают признаки живого организма, который действует в том числе и независимо от общества. То есть он начинает, как мы говорим, там искусственный интеллект может взять под контроль решение человеческих проблем, не советуясь с людьми. И не всегда он их будет решать так, как люди хотят. Вот в данном случае государство выступает в роли такого искусственного интеллекта, только первобытного. Да? Оно берет под контроль постепенно все сферы жизни и решает проблемы общества, которое в данном государстве живет, не всегда с этим обществом советуюсь. И не всегда так, как это общество хотело бы. Значит, потому что есть интересы отдельных личностей, которые составляют общество. Есть интересы всего общества, которые тоже в какой-то степени представляют собой живой организм. И есть интересы государства. Они где-то пересекаются, где-то не пересекаются. Где-то они совместимы, где-то они несовместимы. Значит, идеальное государство, идеальное, подчеркиваю, оно пытается учитывать интересы всего общества и пытается учитывать интересы основных общественных групп, балансировать их. Но не каждого человека в отдельности. Потому что до каждого человека оно добраться пока не может. У него нет для этого возможностей. Именно балансировать, не руководить этими интересами, не пытаться что-то создавать, а балансировать эти интересы. В таком случае общество, как правило, получает толчок к развитию, потому что каждая крупная социальная группа, значит, общество в целом и государство в частности, действуют в унисон. Довольны друг другом, внутренних противоречий минимум, на внешней арене они выступают как достаточно монолитное образование, и получается от их совместных действий кумулятивный эффект. Но это идеальное государство. Допустим, современная Россия к этому идеалу приближается, достичь его все равно никому никогда не удастся. Потому что интересы этих самых социальных групп, интересы государства, интересы общества не просто существуют, сказать, как данность во времени и в пространстве. Они постоянно меняются. И баланс всегда запаздывает несколько, даже если государство за этим постоянно следит. А когда у государства возникает какая-то особо важная проблема, ну вот вроде сегодняшняя СВО, да, конфронтация на внешнем контуре. Причем здесь конфронтация с боевыми действиями, там дальше с нашими западными друзьями и партнерами конфронтация без боевых действий. Но она требует особого внимания, концентрации сил, приложений их там и так далее. Сразу же интересы, в данном случае государства, интересы всего общества, направленные на защиту своих позиций на внешнем контуре, вступают в противоречие с интересами отдельных социальных групп и даже отдельных людей. Никому не нравится бросать свое, кстати, основное занятие и отправляться куда-то там на фронт воевать. Тем более никому не нравится там погибать. А шанс такой есть. Значит, но это, кстати, еще минимальная проблема, потому что, в принципе, у государства есть специальные люди, чья задача является в случае необходимости погибать за его интересы. То есть армию мы в основном содержим контрактную. Для боевых действий в основном набираем добровольцев. Соответственно, человек знает, на что он идет, в принципе. И здесь особых противоречий возникать уже не может. Но возникают проблемы у крупных социальных групп, которые связаны с серьезными экономическими кластерами, потому что коллапсирует внешняя торговля. Следовательно, если бы, допустим, российское государство не занималось бы перестройкой своих торговых связей, в том числе в энергетической сфере, например, с запада на восток, начиная чуть ли не с нулевых годов, если не раньше, если бы она не помогала бы там, «Газпрому», «Роснефти» и так далее, во всех этих отношениях, то в один прекрасный момент выяснилось бы, что с Западом торговать больше не можем. Значит, соответственно, обрушиваются доходы внешней торговли, обрушиваются доходы бюджета, обрушиваются доходы крупнейших компаний, которые для многих регионов являются, ну, как сказать, не градообразующими, а регионообразующими даже. И страна возникает перед сложными финансовыми и социально-политическими проблемами. Сталкивается страна с серьезными социальными, социально-политическими проблемами, финансовыми, ну, и экономическими. Поэтому вот пример, да, просто взаимодействия государства только с одной социальной группой, да, связанной с энергетическим сектором. Точно так же проблемы, связанные с ВПК. Если государство не думает об этом в мирное время, то в военное время зачастую, помимо проблем обычных, потому что все, что производится в мирное время, настоящие испытания проходят только во время настоящей серьезной войны. Других вариантов у него нету быть испытанным. Полигоны, максимально приближенные к боевым действиям учения, даже участие в каких-то локальных конфликтах не заменяет большой войны. Потому что именно во время большой войны всегда используются все новые наработки, всегда возникают всякие неожиданности, всегда начинает особо быстро работать военная мысль, военно-техническая мысль, и новшества вводятся прямо с колес и прямо попадают на поле боя. И там, кстати, проявляется существующий модернизационный потенциал еще техники. Ну вот, например, можно взять две, кстати, антагонистические машины, да, советский танк Т-34 и германский самолет Мессершмитт 109. Оба провоевали всю войну, оба прошли большое количество модернизаций, и Т-34 вообще на вооружении стоял еще достаточно долго, даже в Советском Союзе, я уже не говорю о всяких, кстати, братских и небратских странах, где периодически не до сих пор возникают, в крайней мере, в модификации Т-34-85. А Мессершмитт даже после войны еще успел повоевать в палестино-израильском конфликте или в арабо-израильском конфликте. Там в 1947 году его остатки этой техники активно поставлялись в Израиль. Вот. Ну, просто перестал производиться в связи с тем, что государство, которое его производило, исчезло, во-первых, ну и, во-вторых, поршневые самолеты ушли уже в прошлое. А так, в принципе, провоевал всю войну и даже в конце войны, в принципе, соответствовал еще требованиям, предъявлявшимся к авиации того времени. В то же время можно найти огромное количество тех же самых танков, тех же самых самолетов, которые производили и мы, и наши союзники, и немцы, которые, провоевав 1-2 года, уходили в утиль, потому что дальше все, дальше они были уже не соответствовали требованиям. Вот даже, возьмем, например, два немецких танка, да, Т-3 и Т-4, с которыми они перешли границу. Т-4 тоже воевал до конца войны, несмотря на появление там «Пантер», «Тигров» и так далее. «Пантера», в принципе, должна была его заменить в качестве среднего танка, но полностью так и не заменила. А Т-3 провоевал до 43-го года, а потом стал быстро вымываться из войск по причине того, что он больше не соответствовал требованиям, которые предъявляло поле боя. И также со многими другими машинами, также бывает и со стрелковым оружием, и с чем угодно. Вот поэтому государство в предвоенный период беспокоиться не только о том, что ВПК выпустил всего и много, чтобы лежало на складах. Государство еще беспокоится о том, что, или должно беспокоиться о том, чтобы у выпускаемой ВПК техники был большой модернизационный потенциал, чтобы ее можно было при необходимости адаптировать к новым условиям ведения боевых действий. Это во-первых. И кроме того, чтобы сам военно-промышленный комплекс был достаточно гибким, чтобы его можно было, его работу можно было адаптировать к новым требованиям, чтобы он мог быстро переходить от выпуска там, какой-то одной группы технических приспособлений к другой группе, чтобы быстро перестраивался, допустим, с выпуска самолетов на выпуск беспилотных летательных аппаратов там, и так далее, или не перестраивался, а добавлял мощности соответствующие. Тут еще один пример того, как государство воздействует, влияет на, или взаимодействует, вернее, с определенным экономическим кластером. Но то же самое происходит, допустим, в сфере там, пищевой промышленности, в сфере сельского хозяйства, потому что это продовольственная безопасность страны. Очень хорошо бывает, когда и денег много, и оружия много, и вообще всего много. Но если продовольствием вся страна не обеспечивает, то в кризисный период она может оказаться в блокаде и просто начать умирать с голоду. Опять-таки, можно взять пример Германии эпохи Первой мировой войны. Страна оказалась в блокаде, и она начала испытывать проблемы с продовольствием уже к 16-му году. именно поэтому, кстати, первое, что немцы сделали, когда заключили Брестский мир, они вписали туда огромные поставки продовольствия с территорий, которые они, кстати, оккупировали. Потому что им было необходимо просто поддерживать уже даже не страну, а поддерживать хотя бы армию в нормальном состоянии. И за это самое, за время боевых действий с 14 по 18 год в Германии, там по разным оценкам, потому что точно никто не считал, тогда и возможности были поменьше, чем сейчас, он умерло от недоедания, понятно, что не от голода там дикого, как, допустим, был в 1932 году у нас, но от недоедания, от недостатка калорий, значит, умерло от 600 тысяч до 2 миллионов человек, повторяю, по разным оценкам, мирного населения. Хотя страна была промышленно развита, имела мощный флот, который, по идее, должен был противостоять британскому на морях и океанах и обеспечивать германскую торговлю. У нее был выход благодаря ее союзникам через Австрию, Болгарию, Турцию на неподконтрольные союзникам по Антанте рынки. Тем не менее, в конечном итоге удалось организовать достаточно мощную блокаду, и страна оказалась перед угрозой голода, ведущая войну. Хотя это была одна из крупнейших мировых промышленных держав, потому что многие до сих пор считают, что если построить достаточное количество авианосцев, то никто тебя блокировать не сможет. Выясняется, что бывает, что смогут. Вот поэтому государство должно думать обо всем спектре вот этих вот проблем, и в результате на определенном этапе, значит, оно приходит к выводу, что традиционных средств обеспечения даже не функционирование, функционирования хватает традиционных средств. А вот для решения новых, все время возникающих проблем, которые их еще нету, но в будущем они уже видятся, традиционных средств начинает не хватать. И тогда государство создает фискальную систему и переходит к прямому налогообложению, значит, причем целевому. То есть налоги вводятся для того, чтобы профинансировать определенные потребности государства на этом самом, на внешнем и на внутреннем контуре, для того, чтобы профинансировать создание новых структур, которые будут заниматься решением вновь возникающих перед государством проблем или проблем перспективных. Вот так с этого момента, собственно, с момента введения фискальной системы появляется современное государство. Оно потом может отступать назад, как Европа отступила в темные века, значит, от фискальной системы Римской империи. Но раз появившись, оно потом все время возвращается к нормальной, эффективной фискальной системе, потому что только так можно обеспечивать будущее. Так, у нас сейчас новости, потом вернемся. Спасибо.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
А, все, да. Добрый, еще раз добрый день. Так, у нас есть звонок, да, висит? Хорошо, тогда мы сейчас ответим на звонок. Спасибо. Добрый день. Давайте. Вы в эфире.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Вадим, под Москвой. Ростислав, вот вы просто всегда влезете в самую душу, как говорится. Я вследствие вашей лекции выяснил, что я умнее правительства Российской Федерации и Китая вместе взятых. Вот я среднесерый мещанин еще в 2014 году подумал, а зачем нам вкладываться вот эти бумажки европейские, американские, когда можно действительно собирать стратегические резервы, вот покупать технологические линии, создавать запасы редкоземельных металлов, притормозить с экспортом сырья, все, в общем, вести политику, рассчитанную на вот сегодняшнюю ситуацию, когда эти бумажки у нас отобрали. Скажите, вот почему отрицательный отбор происходит во власть? Спасибо.
Не на что. Значит, дело в том, что вы не совсем правы, чтобы не сказать совсем не правы. Во-первых, отобрали у нас не бумажки, у нас отобрали активы. которые находились отнюдь не в бумажках, так как свои вложения в доллары и в евро мы сократили до минимального предела. Значит, а активы за рубежом есть у любого государства. То есть это там, любая собственность, там, корабли, значит, дома, предприятия там, и так далее, акционерный капитал, авуары в иностранных банках. И происходит это как раз для обеспечения внешней торговли. Потому что вы не можете все финансировать там, из Центробанка России там, или из российских банков. Вы не можете, или вам не всегда выгодно пользоваться чужими услугами. Вы создаете свое предприятие на чужой территории для того, чтобы предоставлять услуги своим же. Собственно, вот ваши суда заходят в чужой порт, да? Значит, для того, чтобы местные ремонтные предприятия не драли с вас дорого, вы можете создать свое, составить им там конкуренцию, или купить местное и составить им там конкуренцию там, и так далее. Точно так же, допустим, в свое время Россия пыталась купить Volkswagen, если не ошибаюсь, не Opel, по-моему, да, Volkswagen в Германии, когда заблокировали эту покупку. Как вы думаете, что они заблокировали, американцы? Американцы заблокировали, кстати, не немцы, немцы продавали. Вот, казалось бы, ну вот пусть купят, уже знали, что все равно будут конфронтации, и все отберут. Пусть Россия купит, заплатит, потом отберем. Но не продали. Почему? Потому что это еще и доступ к технологиям. Зачастую предприятие покупается ради того, чтобы получить всего лишь какой-то доступ к какому-то одному технологическому новшеству. Всего лишь. А так оно больше ни для чего и не надо. Ну, не могу сказать, что Volkswagen покупался только из-за этого, но из-за этого тоже. То есть, то, что у нас оказались активы за границей, это как совсем нет, совсем не значит, что мы просто вкладывались в бумажки. Наоборот, как раз Россия все время выходила, последние десятилетия даже, начиная еще до 2014 года, с 2014 особенно активно, она выходила именно из западных валют. Китай этим занимается сейчас, Китай, ну, просто он, у него это идет процесс значительно медленнее. Во-первых, потому что у Китая больше, значительно объемнее торговля с Западом, а валюты иностранные необходимы в том числе для обеспечения этой торговли, потому что вы можете сколько угодно предлагать американцам юани, но если они вам скажут, что они продают свои товары только за доллары, то хоть разбейтесь, найдите эти доллары и заплатите за их товар, если он вам нужен, конечно. Вот. Значит, соответственно, эти как средства нужны для обеспечения в том числе и внешней торговли. В свое время это еще была, да, подушка безопасности, потому что доллар был главной резервной валютой мировой. Но, повторяю, российское государство, начиная там, с где-то 2010-2012 года, активно выходило из доллара. И к 2016-2017 вышло из него практически полностью. То, что оставалось, вложения, которые оставались, они были необходимы для финансирования актуальной торговли, больше ни для чего. И они на этом уровне постоянно и поддерживались. Китай сейчас занимается этой проблемой. У Китая было, насколько я помню, там на 1,5 миллиарда долларовых авуаров. Значит, и ему сложнее выйти, потому что, повторяю, у него объемнее торговля, во-первых. Во-вторых, попробуйте выбросить на рынок сразу на 1,5 миллиарда облигаций американских. Они тут же обвалят доллар. Конечно, американцам будет больно, они это как-то переживут. Значит, но и китайцам будет больно, потому что они же потеряют огромное количество денег на этом. Они покупали по более высокой цене, продают по более низкой. Поэтому сброс вот этих вот долларовых облигаций идет достаточно медленными темпами, да, для того, чтобы не обрушить цену на них, с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы постепенно заместить доллар в резервах Китая другими валютами. Так что не так глупы руководители финансовых ведомств, экономики, да и государств в целом, как вам кажется. Просто если у себя дома, да, вы решили что надо купить помидоры, вы их через полчаса купили. И потом вы обнаружили, что они гнилые, и вы их еще через полчаса выбросили. Государство не работает в таком темпе, у него значительно более растянутые временные лаги, потому что оно работает с значительно большими объемами всего. Так, у нас еще один звоночек, давайте мы его тоже возьмем, спасибо. Да, слушаю вас в эфире.
Добрый день, Юрий, Москва.
Добрый день, Юрий.
Вот один вопрос меня как бы занимает. Вот была история, ну, в прошлом году, что у нас было огромное количество рупий индийских, которые мы не могли реализовать, потому что якобы нечего было брать в Индии. И тут я узнаю, что, оказывается, индийская экономика – третья экономика мира, как сказал наш президент. Так что ж получается, нам нечего было покупать в Индии, что ли? Как? У них наверняка и промышленность развитая. Но если мы от Европы отвернулись, почему мы в Индии не стали брать производные ее промышленности, тоже оборудование ну и так далее. Трактора те же самые. Вот непонятно, почему.
Значит, у России пятая экономика мира, да? А у Соединенных Штатов торговля с Россией находится на минимуме. И так было всегда. Американцы покупали самое необходимое, но развивать, увеличивать торговый оборот никогда не стремились. Значит, в принципе, у нас тоже есть какие-то традиционные партнеры, у которых мы что-то покупаем. Значит, и эти партнеры еще между собой конкурируют. Если Индия и Китай производят примерно одно и то же, но Китай лучше, больше и дешевле, мы покупаем у Китая. Тем более, что он для нас сейчас более близкий партнер, в том числе и в политическом плане. Мы переходили с Индии на торговлю в национальных валютах, перешли. Вот. В результате выяснилось, да, что мы действительно накопили большое количество рупий. Купить в Индии за это нам было нечего, потому что мы покупали в других местах. Ну, например, Индия производит автомобили, да? Ну, и Китай производит автомобили. Китай их производит больше и лучше. Мы покупаем в Китае, или Китай их производит уже на наших площадках там и так далее. У Индии развита легкая промышленность, и в Китае развита легкая промышленность. Мы китайские рубашки и полотенца покупали еще при Мао Цзэдуне. Даже при Чан Кайши покупали. Это традиционный партнер. Мы его знаем, наши предприятия с ним сотрудничают. И это же опять-таки, это же не Путин решает там, с Силуановым, с Набиуллиной, Мишустиным, что нам покупать и чего нет. Предприятия сотрудничают, они находят партнеров, они покупают у них то, что им надо. У государства есть свои закупки, да, на государственном уровне производящие, но это стратегические закупки. А что мы в Индии стратегического закупим? Раньше мы могли закупать в Индии кофе, значит, потому что там в Латинской Америке были проамериканские диктатуры, да, и Советский Союз с ними не стремился сотрудничать. Значит, поэтому покупал кофе в Индии. Сейчас мы покупаем кофе по всему миру. Экзотические фрукты. Но мы их тоже покупаем по всему миру, но опять-таки это не обеспечит для нас возможность закрыть проблему позитивного сальдо. Ведь накопленные рупии, это значит, что мы продали в Индию значительно больше, чем в Индии купили. Если бы это были бы доллары, мы бы их взяли бы, пошли бы на другой рынок и купили бы что-нибудь там за доллары. Значит, но рупия на других рынках не востребована. Поэтому нам рупии надо потратить в Индии. А купить нам в Индии за рупии нечего. Потому что все это мы покупаем в других местах. А как происходит покупка? Допустим, у вас есть предприятие, вы хотите купить какой-то станок. Да? Станок производится в Германии. Вы идете в Центробанк и покупаете евро. На эти евро вы покупаете станок в Германии. Если он производится в Индии, вы идете в Центробанк и покупаете рупии. И на эти рупии вы покупаете станок в Индии. Да? Но очевидно, что предприятия выбирали других поставщиков. И поэтому здесь, ну, кстати, просело это направление. То есть выяснилось, что переход на национальные валюты был нам не так выгоден. как изначально казалось. Кстати, поэтому он и не идет бешеными темпами. Все время спрашивают, а чего мы до сих пор используем доллар во внешней торговле? Ну, потому и используем. Это более гибкий инструмент, чем национальная валюта. Там, где у нас есть более-менее сбалансированная торговля, да, там, где мы знаем, что мы потратим примерно столько же, сколько получим, значит, там это эффективно работает. Там, где, допустим, национальная валюта страны, с которой мы торгуем, востребована на мировом рынке, как китайский юань, который сейчас пытается и активно пытается потеснить и доллар, и евро в качестве мировой резервной валюты, валюты мировых торговых расчетов. Там это тоже более-менее эффективно, потому что юань можно потратить не только в Китае, а рупию только в Индии, по сути дела. Ну, может быть, еще в 2-3 государствах, которые с Индией активно торгуют. Но это же надо еще, это надо найти в конкретном государстве конкретного поставщика, который будет нужен какому-то российскому предприятию. Это достаточно сложная задача. Поэтому все вот эти вот вещи, да, я уже говорил, что то, что кажется очень простым с точки зрения бытовой, а почему не взять там и не поменять? Ну вот мне не понравился магазин, я пошел в другой. Да? Я принимаю решение за 2 минуты. Государство тоже решение может принять быстро. Реализовать его в связи со сложностью в целом международных экономических, финансовых отношений, да и всех остальных, это требует значительно большего времени. Так, спасибо. Кто-то там до нас только что не дозвонился, да? Ну ладно, если что, то еще раз наберет нас. А вот, кстати, набирает. Давайте попробуем. Да, спасибо. Добрый день. Вы в эфире, слушаем вас.
Добрый день. Это Николай Николаевич. Вот в те времена далекие, когда вы говорили о богатых людях, за счет чего у них создавалось богатство? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что заставляло этих богатых людей личные богатства тратить на общенародные нужды? Что у них коммунистическая идеология была?
Нет, коммунистической идеологии у них не было. Вот, но я же вам уже сказал, что государство создавалось постепенно. Создавалось оно из родовой общины. Значит, родовая община – это фактически огромная большая семья, значит, которая потом разрасталась до племени, где не все были родственниками, но традиции сохранялись теми же самыми. И, допустим, в там, индейских племенах Северной и Латинской Америки наблюдалась такая традиция, да, там устраивались богатыми соплеменниками, да, для бедных соплеменников или вообще для всех соплеменников устраивались пиршества. Там не было еще организованного государства, не строились военно-морские флоты, не занимались государственные должности, во всем этом не было необходимости. Поэтому единственное, чем они могли, сказать, перераспределить несколько своих богатств, это просто накормить в течение, допустим, там, раз в месяц, там, или 2 раза в год, или 3 раза, большое количество своих соплеменников. Нет, эта традиция осталась от первобытного общества, да, когда в племени все перераспределялось относительно поровну. Говорю относительно, потому что понятно, что, допустим, здоровый взрослый охотник все равно съедал больше мяса, чем какой-нибудь маленький мальчик или маленькая девочка там, 7-8 лет. Значит, но, в общем-то, как-то в соответствии с реальными потребностями человека и возможностями человека и рода. Вот. И в соответствии с его ценностью и необходимостью для этого самого, для этого рода. Значит, эта традиция какое-то время существовала, и когда возникли первоначальные государственные структуры, ведь не приходит же человек сразу же какой-то там 7 пядей во лбу и не говорит, о, вы знаете, мы сейчас начнем собирать налоги. Люди вообще не знают, что такое налоги. Еще нет финансовой системы. Многие государства существовали еще до введения денег как таковых, то есть на основании натурального обмена. Каким образом финансировать государственные потребности. А вот есть традиция, что, ну, происходит добровольное перераспределение. Значит, ты богат? Ну, пожалуйста, вот тебе, кстати, общественная нагрузка. Неси ее. Значит, это почетно. То есть, кроме того, ты получаешь, кстати, какие-то рычаги власти определенная. Но в основном, значит, с тобой общество платит, общество тебе платит за счет почета. Строит твои там статуи, да, пишет про тебя стихи, ставит про тебя пьесы, как это делали древние греки. Там, в поэмах Гомера ты остаешься в памяти людской. Вот с Агамемноном под Троей было 10 тысяч воинов. А сколько там в Илиаде упоминается по именам? Пожалуй, меньше сотни. Это если еще считать самих троянцев и всех союзников. Вот они остались в том самом в памяти, потому что они были, кстати, богатыми. Как формировалось богатство? В целом просто. Люди же рождаются как? Свободными и равными в правах, но неравными в возможностях. Кто-то лучше охотится, кто-то там лучше скот выращивает, кто-то в состоянии приложить больше усилий для выращивания злаков, у кого-то семья больше, и он в состоянии больше работников привлечь для обработки своего участка. Там, создается таким образом такое первоначальное, да, богатство, начинается первоначальное расслоение общества. Дальше оно постепенно усиливается, какие-то семьи беднеют, потом какие-то, наоборот, богатеют, у каких-то это богатство, сохраняясь, начинает увеличиваться, расширяться. Если появляется там 2-3 поколения людей активных, инициативных, которые быстро схватывают какие-то новшества или даже сами их внедряют. Ну вот кто-то же придумал колесо первый, да? И это облегчило ему жизнь. Кто-то придумал плуг. Кто-то ходил с мотыгой, кто-то плуг придумал. И это облегчило ему жизнь, увеличило производительность его труда там, и так далее. Да, потом это все распространилось на всех, но это было потом. А поначалу кто-то получил от этого технологического новшества, кто-то получил преимущество. И это преимущество трансформировалось в определенное, кстати, богатство. Кроме того, почему, кстати, еще происходили вот эти переделы? Не было денег, не было финансовой системы, нельзя было прийти к длительному накоплению. Продукты портятся. То есть все, что они могли накопить, рано или поздно портилось. Поэтому это надо было потребить. Если ты не мог потребить это сам, то даже вон князья там, в этом самом, в 10-м, в 12 веке, там, или ярлы в Скандинавии, там, и короли и герцоги в германских государствах, в Западной Европе, устраивали пиршество для своей дружины. Почему? Они собирали натуральный продукт. Фискальная система не была развита. Теоретически, что такое деньги, они знали, но фискальная система не была развита. И получали они натуральный продукт. Там, допустим, киевские князья, поэтому устраивали экспедиции в Византию и добивались права торговать, то есть права обменять свой натуральный продукт на что-то полезное из Византии, так как там в Константинополе в это время был центр мировых рынков. То, что они не могли вывести и обменять, надо было потребить, съесть буквально. То, что они съесть не могли, уходило на пиршество. Это поднимало авторитет, сказать, начальника. Чем больше людей он может кормить, тем больше он начальник, тем лучше он, значит, тем больше людей к нему приходит, тем все больше его власть, тем больше его, тем больше уважения к нему испытывают там и так далее. Вот. Вот так вот это работало первоначально. Потом появляются деньги, потом появляется финансовая система, фискальная система, потом государство переходит к сбору налогов. Значит, и вот когда государство переходит к сбору налогов, об этом мы сегодня досконально поговорить точно не успеем, значит, но тогда возникает основное противоречие между обществом и государством. До возникновения фискальной системы все понятно. Ты выполняешь определенные функции, вот тебе за это, значит, там, или кусок земли, который ты можешь перераспределить между своими людьми, чтобы они с нее кормились, или вот тебе за это натуральный продукт, значит, ты за нас воюешь. Вот тебе натуральный продукт за то, что мы не отрываемся от там, своих полей, да, там, своих кузниц, там, еще что-то, там, мельниц и так далее. Потом, когда возникает фискальная система, то происходит разрыв в сознании человека и государства. Значит, государство начинает в этот момент планировать вперед. Оно получает механизм, при помощи которого оно может производить накопления и планировать финансирование своих будущих потребностей. То есть оно знает, какую сумму оно получит там, в течение 5, 10, там, 15 лет. И оно планирует, сколько оно потратит на армию, сколько на административный аппарат и так далее, какие оно там построит плотины, пророет каналы и т.д. и т.п. Но если еще современное государство об этом состоянии отчитаться, написать где-то, хоть 99% населения этого даже не прочтут, то государство 14-15 века или даже там, Римская империя или Китайская, значит, там, или государство Месопотамия, отчитаться об этом не могли. Значит, не было газет, значит, не было радио, не было телевидения. Они не могли рассказать населению, там, или даже та же Британия там, 15-16 века. Они не могли рассказать населению, куда уйдут эти деньги, зачем они собираются, почему они собираются, почему вдруг появился налог, если раньше его не было там, и так далее. Возникали противоречия постоянно на этой основе. Значит, поэтому для сглаживания вот этих вот противоречий начали искать механизм, который позволил широким массам ощутить свою сопричастность к управлению, к трате этих денег. Потому что иначе, повторяю, государство приходит и говорит, вот ты должен, если раньше ты должен был просто отдать там несколько мешков зерна или там какую-то часть урожая, у тебя сегодня уродилось 10 мешков, там ты отдал один, завтра уродилось 100, ты отдал 10, все тебе понятно. А потом ты должен просто отдать там золотую монету, да, за год, или 10 золотых монет за год. И это не меняется, вне зависимости от того, какой у тебя урожай. А заработать ты их можешь только за счет продажи своего урожая. И если в хороший год ты их легко заработаешь, то в плохой год иногда оказывается, что тебе надо голодать, и ты налогу платить не можешь. Значит, возникает вопрос, а почему раньше было так, я платил с того, что у меня есть, а сегодня я плачу безотносительно? Опять-таки, возникали противоречия между населением и государством. Для того, чтобы их сглаживать, возникли вот то, что сейчас называется парламентами, да, представительские органы. Они не были законодателями, они законы не принимали. Они утверждали фактически только одно – налоги. То есть, если вы хотели собирать какой-то налог, вы собирали представителей всей земли, разных сословий, тех, кто будет этим налогом облагаться, кто будет этот налог платить. И объясняли им, что вот для того, что у нас есть такие-то планы, значит, у нас будут такие-то расходы, нам существуют для нас такие-то угрозы, и поэтому вот мы хотим ввести такой-то налог. Вы согласны? Если они говорили согласны, то налог вводился. Если они говорили не согласны, налог не вводился. Потому что таким образом, значит, общество санкционировало действия государства, санкционировало вот этот самый сбор налогов. Потом начали расширяться функции парламентов. Не знаю, будут они расширяться дальше или будут потом сужаться, потому что ничто не вечно под луной. Вот. Но, по крайней мере, потом они стали там законодательными органами и так далее. Первоначально это было, они играли только функцию баланса, в котором возникла необходимость из-за противоречия между общественными традициями и введением государством фискальной системы, без которой оно больше не могло эффективно выполнять свои функции. Так, спасибо, на сегодня все. Значит, еще раз всех поздравляю, до свидания, до новых встреч.